Ей следовало бы лежать в гробу скучного черного цвета, с ледяными серебряными ручками и потупившими взгляд херувимами. Но нет, он сделал из роскошного дуба и отполирован до такого сверкающего блеска, что мне резало глаза. Я поймала себя на том, что не могу смотреть на него. Довольно странно, но в этот момент мне вспомнилась сцена из концовки романа «Миссис Несбит. Дети железной дороги», когда на вокзале Бобби бросается в объятия несправедливо приговоренного к заключению отца. Но для нас не будет трогательного финала. Ни для меня, ни для отца, Фели или Даффи, ни для кого. Нет никакой счастливой развязки. Но я бросила взгляд на отца, как будто он мог подать мне знак, но он тоже застыл в своем персональном леднике за пределами скорби и проявления чувств. Гроб был накрыт Юнион Джеком. Альф Мюллет резко вскинул руку в салюте и стоял так очень долго. Даффи ткнула меня локтем в бок и сделала еле заметное движение подбородком. В южном конце платформы, в стороне от остальных, стоял довольно полный пожилой джентльмен в темном костюме. Я сразу же узнала его. Когда носильщики медленно двинулись в сторону от поезда, сгибаясь под печальной ношей, он уважительно снял черную шляпу. Это был Уинстон Черчилль. Что в этом мире могло привести бывшего премьер-министра в Бишоп-Плейсе? Он стоял в одиночестве, наблюдая в леденящем молчании, как мою мать несут к открытым дверям катафалка, возникшего словно ниоткуда. Черчилль наблюдал, как гроб, сопровождаемый офицером с обнаженной саблей, аккуратно пронесли мимо отца, Фелли, Даффи и меня, и затем встал плечом к плечу с отцом. «Она была Англией», — проворчал он. Словно пробудившись ото сна, отец поднял глаза и сосредоточил взгляд на лице Черчилля. После очень долгой паузы он сказал: «Она была большим, премьер-министр». Черчилль кивнул и сдавил отцовский локоть. «Мы не можем себе позволить терять де Люса, Хэвиленд», — тихо произнес он. Что он имел в виду? Краткий миг они стояли бок о бок в лучах солнца, двое мужчин, выглядевших так, будто они потерпели поражение. Двое братьев, почему-то далеко выходившему за пределы моего понимания, чему-то, что я даже не могла вообразить. Потом, обменявшись рукопожатиями с отцом Фелли, Даффи и даже тетушкой Фелисити, мистер Черчилль подошел к тому месту, где стояла я, чуть в стороне от остальных. «А вы, юная леди, тоже пристрастились к сэндвичам с фазаном?» Эти слова, именно эти слова. Я слышала их раньше. Нет, не слышала, видела. У меня внезапно волосы встали дыбом. Голубые глаза Черчилля пронзительно смотрели на меня, как будто заглядывали в самую душу. Что он имел в виду? На что во имя всех святых он намекает? Что, по его мнению, должна ответить? Боюсь, я покраснела. Это все, на что я была способна. Внимательно вглядываясь в мое лицо, мистер Черчилль взял меня за руку и слегка сжал своими удивительно длинными пальцами. «Да», — наконец пробормотал он себе под нос, — «да, я уверен, что ты тоже». И с этими словами он отвернулся и медленно зашагал по платформе, торжественно кивая головой направо и налево и приветствуя жителей по пути к ожидающей его машине. Хотя он уже целую вечность не занимал эту должность, его опухлое тельце, бульдожье лицо и пристальный взгляд больших голубых глаз продолжали источать осязаемую ауру величия. Даффи придвинулась к моему уху. «Что он тебе сказал?» — прошептала она. «Что соболезнует?» — собрала я. «Не знаю почему, но я знала, что следует поступать именно так. Только то, что он соболезнует». Даффи бросила на меня косой, злобный взгляд. «Как это возможно?» — подумала я, — «что сейчас, когда наша мать лежит мертвая прямо перед нами, мы, две сестры, на грани того, чтобы вцепиться друг другу в глотки из-за пустякового повода. Абсурд! Ну, так обстоят дела. Могу предполагать только, что такова жизнь и смерть. И что я знала наверняка, так это то, что мне надо домой». Запереться в тишине своей комнаты. Отец был занят, обмениваясь рукопожатиями с людьми, желавшими выразить ему свои соболезнования. В воздухе повисло змеиное шипение повторяющихся «с», «Соболезную, полковник Делиус, мои соболезнования, соболезнования». Ему повторяли это снова и снова, каждый по очереди. Чудо, что отец не сошел с ума на этом самом месте. Неужели никто не может придумать что-то пооригинальнее? Однажды Даффи сказала мне, что в английском языке примерно 500 000 слов. Имея такое разнообразие в своем распоряжении, можно предполагать, что хотя бы один человек может найти более оригинальные слова, чем глупое «мои соболезнования». Ну вот о чем я раздумывала, когда от толпы отделился высокий человек в слишком толстом и тяжелом для такого чудесного дня пальто и приблизился ко мне. «Мисс Делиус?» — поинтересовался он удивительно приятным голосом. Я не привыкла, чтобы ко мне обращались «мисс Делиус». Так обычно обращались к Даффи или Фели или к тетушке Фелисти. «Я Флавия Делиус», — ответила я, — «а вы кто?» Доггер научил меня давать такой ответ автоматически, когда со мной заговаривают незнакомцы. Я глянула вбок и увидела, что Доггер с внимательным видом стоит рядом с отцом. «Я друг», — продолжил незнакомец, — «просто друг семьи. Мне надо поговорить с тобой». «Извините», — сказала я, делая шаг назад, — «я... пожалуйста, это жизненно важно».
«Жизненно?»
Человек, использующий слово «жизненно» в повседневной речи, вряд ли может быть негодяем.
«Что ж...»
— я заколебалась. «Скажи отцу, что егерь в смертельной опасности. Он поймет. Я должен с ним поговорить. Скажи ему, что гнездо в...» Внезапно глаза мужчины расширились от удивления. Или это был ужас, когда он бросил взгляд за мое плечо? «Что или кого он увидел?»
«Пойдем, Флавия, ты заставляешь всех ждать».
«Фелли». Моя сестра дарила незнакомца сдержанной, вежливой улыбкой, кладя руку мне на плечо и сильно сжимая, без особой на то необходимости. «Погоди», — сказала я, ныряя в сторону и выскальзывая из ее хватки. «Я буду через минуту». Доггер уже открыл дверь старого Роллс-Ройса «Фантом-2 Харриет», который он припарковал максимально близко к платформе. Отец был на полпути к машине, он шел, тревожно шаркая и понурив голову. Только в этот момент я осознала, какой же это ошеломляющий удар для него все происходящее. Он утратил Харриет не один раз, а дважды.
«Флавия!»
«Опять Фелли!» В ее голубых глазах светилось холодное нетерпение.
«Почему?» — зашипела она. «Ты всегда ведешь себя как...»
Резкий гудок поезда заглушил ее слова, но я с легкостью прочитала по ее губам гадости, которые она мне говорила. Состав медленно тронулся с места. Во время короткой встречи с похоронной службой нам сказали, что когда мы покинем полустанок, поезд отгонят в неиспользуемый отстойник где-то к северу от Ист-Финчинга, а потом развернут и отправят обратно в Лондон. Потому что отправлять похоронный поезд задом наперед — это нарушение похоронного этикета, а также ужасное невезение, по словам мистера Саурби из «Саурби и сыновей».